Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели, сегодня мы с вами встречаемся вновь с Софией Мавродий, донецкой поэтессы с Донбасса. Я очень вас рада, София, видеть снова в нашей студии.
Да, здравствуйте, Евгения.
Здравствуйте.
Очень тоже приятно видеть. Сразу такой свет. Сразу даже вот от встречи такой воскресный свет у меня сегодня на душе.
Слава Богу.
Благодарю, что пригласили.
Вот смотрите, неужели прошел год с нашей с вами встречи, с прошедшей? Ведь это же совсем вот, ну, как вчера было. Вот правда, как будто бы это было вчера. Мы с вами сидели и долго-долго беседовали и знакомились фактически вот в этой самой студии. То есть до этого времени, год назад, мы с вами не виделись. И познакомились только в этом месте. Я знаю, что у вас жизнь так складывалась, она очень интересная, творческая. И вы еще не ездили на родину. Да, вот расскажите обо всем.
Да, на родину я еще в этом году не доехала. Ну и в 24-м году, соответственно, я вот вернулась, и год шел своим чередом. Обо всем могу сказать, что год был очень творческим. И основной движущей силой, как ни странно, была внутренняя боль. И вы знаете, вот если в прошлом году я пришла к вам с такой информацией, что сила Божья в немощи совершается, то последующий год дал мне только больше доказательств. Это знаете, как вот книга такая есть, «От меня это было», и если я не ошибаюсь, там есть такая...
Это акафист такой, да?
Да, да, такая вот, ну, книга собранная, да, несколькими авторами, можно сказать. Там есть такая цитата, сейчас транслирую, если, ну, могу не в точности. Я хочу, чтобы ты познала свою немощь и увидела, что твоя сила во мне. Вот, ну, это вот как Господь, да, от слова, как от лица Господа. Что я показал тебе твою немощь, чтобы ты увидела мою силу. Вот как-то так там говорится. И знаете, вот почему я стала говорить про внутреннюю боль. Я поняла, что это на самом деле такой очень сильный движущий ресурс, который не случайно дается нам Богом. А дается он иногда нам совершенно из разных событий, откуда мы не ждем. Иногда, ну вот, могу сказать, как молодая девушка, иногда это где-то какие-то переживания личного характера. Иногда это самый сейчас для всех неблагоприятный фон, это, конечно же, война, которая у нас продолжается. Это нельзя выкинуть или как-то забыть, и каждый день у нас уходят люди. Это тоже очень сильно влияет. И под влиянием разных событий, у каждого они свои, в каждой семье они свои, человек рано или поздно задается вопросом, а зачем я здесь? А чего я боюсь? И так как я тоже очень много раз сталкивалась с тем, как видела, как у других уходят люди, у меня лично не стало брата моего, много близких погибло также на войне. Вот эта встреча с болью, она в то же время как-то забирает страх. И я все время, перед тем, как что-то сделать, вот даже творческое или какое-то дело, всегда задавалась вопросом, если вдруг боялась, а чего я боюсь? Тогда, когда люди, жертвуя собой, уходили из этой жизни, отдавая полностью всего себя. Чего я боюсь, когда мой брат столько всего хотел осуществить и все откладывал, откладывал. И я каждый раз перед каким-то шагом новым вот этот страх убираю вот мыслью, то, что мы здесь все временно, и время жизни ограничено. Как говорил схиархимандрит отец Зосима Сакур, Он говорил: «Жизнь коротка, спешите делать добро». И вот эти все события в момент страха, они все воедино собираются в моей голове, и я все-таки решаюсь и делаю то, что мне предназначено Богом, а именно приумножаю таланты. И этот страх, его надо с Божьей помощью, конечно, преодолевать в себе, вспоминая всех тех людей, которые здесь уже свое прожили, которые вот эти добрые дела как раз-таки делали с большой щедростью и спешили делать эти дела действительно.
Вот сейчас вы задаете такие вопросы про внутреннюю боль, да, и вот вы сказали о том, что встреча с этой болью забирает страх. Дело в том, что сегодня очень многие люди боятся, и я хочу сказать еще вот очень важный тоже такой момент. Люди, очень многие стали страдать бессонницей, то есть они перестали просто спать. И практически это даже началось еще когда начался у нас ковид. Вот считайте, что вот последние 4 года очень многие люди перестали спать. Вот от этой неврозности, нервозности, от этого страха внутреннего. Вот вы знаете, как эту ситуацию можно решить? Вот такой я вам сложный вопрос задаю. Как у вас, кстати говоря, со сном?
Этот вопрос, конечно, мне по теме. Не как для человека, который прям идеально научился что-либо преодолевать, какие-то мысли, которые приходят перед сном. Но, тем не менее, как показывает практика, если случаются какие-то состояния, бессонница и так далее, ну, можно, конечно, прибегнуть к обычным вот таким советам, положить какую-нибудь книжку важную, нужную возле кровати, да, чтобы вот эти свои мысли вымещать. Конечно, пить чаи, вот...
Успокаивающие, да. Успокаивающие.
Утром просыпаться, да? Пить святую воду, это, кстати, тоже чувствуется. Да. Особенно сейчас было у нас крещение, и, честно, я прям этой воды не могу напиться с утра, чтобы были силы. Это чувствуется действительно. Но стоит сказать, что очень важно замечать, опять же, о чем мы думаем перед сном. У нас же перед сном все наши мысли вот накопленные скапливаются. И очень важно, чтобы вот эти все мысли, а чаще всего это еще и какая-то боль, о которой я говорила под вечер, чтобы все равно приходило к одной мысли, что все послано Богом не зря. Что даже если сейчас тяжело, то, скорее всего, Бог просто в этих ситуациях, которые сейчас обдумываются, обращает внимание на себя. И я всегда стараюсь... Именно так вот этот мысленный поток развязывать постепенно, этот клубок скопившийся. И получается только с одной мыслью, что это все Бог пришел в мою жизнь, чтобы приблизить меня к Нему. И действительно, вот скажу еще, что в прошлом году мы с вами разговаривали, и вы мне рассказали про могилку отца Константина
Шипунова.
Да, и спустя год я на ней побывала, вот, и почувствовала в этом месте действительно такое необыкновенное тепло, и ведь у отца Константина была такая молитва, что особенно, да...
Которая у него на могилке.
Да, благодарю, Господи, за скорби, через которые ты приблизил нас к себе, да, вот тоже так.
Вы знаете, мне буквально вчера позвонили по поводу, это замечательно, что вы сейчас затронули, позвонили и попросили меня сделать фотографию, прислать именно вот эту молитву. Но когда ее читаешь, вот даже внутреннее какое-то несоглашение, потому что она такая... Кажется, такая тяжелая. Вот у меня, к сожалению, нет ее слов сейчас с собой. Но как раз вот такие мощные смыслы заложены в этой молитве, понимаете?
И да, такой вот трепет это вам... все вызывает на самом деле, потому что это же особый подвиг принять волю Бога, даже когда эта воля не соответствует
с... Нашла я ее. Можно я ее прочитаю?
Конечно.
Да? Вот смотрите. Слава тебе, Господи, что ты нас милостиво к себе приблизил, через скорби особенно ценную награду и наградил скорбями, болезнями, презрением и поношением, клеветою и всякою обидою, лишением спокойной и радостной жизни. Достойно и праведно взыщи с нас всей жизни, но избавь от вечного мучения, не лиши нас вечной блаженной жизни, помяни нас во царстве Твоем из молитвы отца Константина и иеросхимонаха Константина Шипунова, Константина Яковлевича. Почил он 17 апреля 1960 года. Такая молитва.
Необыкновенный на самом деле вот такой свет исходит, и вот тепло от могилки, которая совсем рядом, оказывается, вот находится. Это чудеса даже искать не нужно.
Да, вот рядом лежит.
Среди нас. И тоже вспоминается, недавно был в январе у нас День памяти Серафима Саровского. И тоже вспоминаю, сколько он претерпел скорбей. Но ведь всегда говорил: «Стяжи дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся». И вот слова батюшки Серафима тоже помогают мне преодолеть какую-то внутреннюю злость, потому что я понимаю, что для того, чтобы поменять людей, как мы иногда хотим, вокруг себя, нужно прежде всего заглянуть в себя и вот этот накапливать мирный дух, про который говорил батюшка Серафим. Или же, когда уныние подступает, он всегда всех встречал же со словами «Христос воскресе, радости моя». И я, когда вспоминаю про батюшку Серафима, про отца Константина и еще множество других примеров, на самом деле, ну, становится как-то немного и стыдно унывать, и понимаешь, что по-другому все устроено, что прежде всего все может поменяться, если вот этот будет диалог с Богом и честность перед собой, что как бы прежде всего смотри на себя, дорогой человек, и тогда уже вокруг тебя будет меняться все.
Вот я помню слова одного священника, который говорил о том, что мы действительно очень многое все понимаем, да, вот то есть как бы так человек устроен, дух, душа, тело, и мы ведь все понимаем, как надо делать. И вот можем даже, я не знаю, сочинение про это писать, мы про это рассуждаем, но как тяжело человеку это осуществлять, все, что мы понимаем, да, ну, например, ту же самую раздражительность в себе победить, или какое-то, может быть, лицемерие, или, например, какое-то чревоугодие, то есть вот побороться хотя бы с одной страстью. И получается, что вот это очень трудно ведь на самом деле сделать.
Я соглашусь. У меня даже раньше были такие мысли после исповеди. Ну, был период такой. Каждый раз думала, а что, если я вот сейчас от всех грехов избавлюсь? А что тогда останется? А вдруг вот какие-то такие навязчивые мысли? Пока ко мне не пришло сознание, что как раз-таки мысли, они всегда будут в голове разные, они всегда будут прокручиваться и наталкивать иногда снова и снова на вот эти камни преткновения на пути к Богу. Поэтому вот сразу такое смирение подступает, что каяться будет всегда.
В чём.
Да. И, может быть, это даже и хорошо, потому как если бы все идеально у нас получалось, и мы бы всегда были о себе высокого мнения, то у нас было бы меньше поводов возвращаться к Богу.
А вот скажите, как вам вот такое вот выражение старцев? Думай о себе, что ты ниже всех, что ты хуже всех. И это как раз вот дает тебе возможность не возвышаться над другими людьми.
На самом деле мне откликается, потому что, но тут как будто бы все равно какое-то должно быть чувство, вот ну не то чтобы меры, понимание, да, что ты должен быть ниже, конечно же, людей, вот, но чтобы смирение было прежде всего в принятии каких-то событий, которые с тобой происходят, а не то чтобы как бы прям вообще никогда не говорит слово «нет», совсем дозела вот смириться.
А не знаете еще, как говорят старцы, что у человека не должно быть, это говорит святитель Феофан Затворник, в том числе, как-то объясняет, у меня сейчас нет с собой этих цитат, потому что я вспомнила об этом. Он говорит об этом таким образом, что у человека, вот как говорит святитель Феофан Затворник, у него вообще не должно быть понимания чувства собственного достоинства. Вот вообще. Это вот христианину не принадлежат вот эти вот слова. Вот просто никак. Это можно поискать, если кто вот мне не доверяет, что я сейчас говорю, что старцы говорят, наши святые отцы церкви. Вот как вы? И в то же время, вот вы сказали сегодня уже в начале нашей беседы, что я встретилась как бы с болью, да, встречаюсь с этой болью, и это у меня забирает страх, но я приумножаю свои таланты. Вот, то есть ты, как человек, образ Божий. Ты же осознаешь это, понимаешь, а светский человек, он как бы весь в чувстве собственного достоинства и так далее.
Да, это очень ощутимая разница. Конечно, так как я человек, который с детства в храме, с детства в церкви, у меня не было такого периода, чтобы совсем ощутить свою жизнь без Бога, и слава Богу, я думаю, потому что какие бы ни случались периоды, Бог в них всегда был со мной, в каждом, вот всегда рядом. И я почувствовала действительно, что важно сделать себя вот этим сосудом для Божьей любви. Иногда мы утрачиваем как раз-таки вот эту благодать Божью, не какое-то там как вот сверхъестественное явление, а просто вот этот свет, тихий свет в жизни, вот эту Божью любовь, которая как раз-таки в нас приумножается, если мы готовы ее в себя принять. И вот как раз-таки, да, здесь, опять же, вот к этой немощи, почему мы должны всегда к ней возвращаться, чтобы принимать Бога, чтобы давать место в своей душе и в своем сердце Богу, который только один, он единственный, способен приумножить то хорошее, что создано в нас и что заложено в нас на самом деле. И у каждого человека ведь каждый день есть выбор вот, проснуться и что приумножать, или грех приумножать, или любовь и добрые дела. И этот выбор, он ежесекундный, можно сказать, и в мыслях, и в поступках. И иногда мы отходим от Бога вот как раз-таки потому, что начинаем иногда много о себе думать, что мы много можем, что у нас хватает сил. Опять же, вспоминается мне сегодня почему-то вот эта книга «От меня это было». И там был такой пример, что бывало ли такое, что ты хотела что-то сделать, но там слегла на одр болезни, тебя настиг. От меня это было, потому что иначе бы ты, чадо, да, не обратила бы внимания на меня, на самое важное. И вот правда мы бывает в суете, начинаем думать, что мы можем все сами, а Бог раз и возвращает нас к себе. И на самом деле это прекрасно ощущать, что мы можем всегда вернуться к светлому и продолжить приумножать именно любовь.
Вот святым отцам принадлежит тоже такое выражение, в том числе Феофану Затворнику. Он вообще говорит, что «живите тихой жизнью». Вот я тоже над этим очень много думаю. Вот когда я эту фразу нашла у него, вот что значит «жить тихой жизнью»? Вот как вы понимаете это? Понимаете ли?
Да, я думаю, как раз-таки батюшка, вот отец Феофан, да, Затворник, он как раз-таки имел в виду вот эту концентрацию на самом важном, вот свете тихий, да, мы даже песнопение поем, потому что, опять же, человек теряется в суете, вот в этих всех событиях, и вот этот тихий свет, с которым мы соприкасаемся. Мне кажется, конечно, что святитель Феофан, он как святой человек. Он, конечно, в этом, скажем так, достиг определенных высот. Для нас, для мирских людей, это, конечно, чуть-чуть сложнее. Вот жить этой тихой жизнью во Христе. Потому что, опять же, много всего отвлекает, а больше всего отвлекают собственные мысли о собственных достижениях. А тихая жизнь — это как раз-таки понимать, что единственная слава, которая может случиться, — это в Боге. Единственная власть, которая здесь преобладает на земле, — это Божья власть. И вот эта вот тихость перед Богом, перед этой большой силой, вот как мы даже поем в предпасхальном песнопении, «Да молчит всяко плоть человечья, и ничто земное в себе да помышляет». Да, вот, и такой тоже трепет охватывает, что вот приходит воскресший Бог, и все, и прям вот Великая Суббота вспоминается, как вот эта тихость, она внутри человека, она просто к нему приходит. Конечно, жаль, что в такие постные дни часто бывает вот разногласия с миром, с реальностью, потому что, который мы видим вокруг себя, потому как хотелось бы, чтобы больше людей прониклось такими моментами, как церковные посты и праздники, потому что, ну, для меня, как для церковного человека, опять же, это настолько время как раз-таки побыть в этой тихой жизни, что оно по-своему драгоценно. И очень жалко, когда вот такой резонанс, когда там, в Великую Пятницу, субботу, допустим, народ гуляет и не понимает, с каким прекрасным и божественным можно соприкоснуться, вот, проживая, сопереживая с Богом вот эти предпасхальные дни. Еще у меня даже было такое сближение тоже с евангельскими событиями, как я считаю. Вот часто бывает ощущение, что как-то там не так с тобой поступают или что-то происходит не то. И я как-то шла по улице и вспомнила момент, когда в самый трудный момент, в момент распятия, от Бога отвернулись самые близкие, казалось бы, да, апостолы, вот его братья, друзья, други, которые с ним провели все это время, которых он учил, которых он любил, и остался кто у креста, да, Иоанн и Богородица. И я поняла, что все, что бы я ни проживала в жизни, что бы мы ни проживали, ведь это Бог тоже через это проходил, и он дал ощутить, как будто бы мне то же самое, что и через что ему было суждено пройти. И у меня внутри какая-то подступила благодарность. Так, думаю, Господи, так я же проживаю все, что как бы, чтобы мне наоборот быть ближе, чтобы больше понимать какие-то истины.
Дорогие слушатели, сегодня в нашей студии донецкая поэтесса, молодая донецкая поэтесса София Мавродий. Вот вы сегодня упомянули уже, София, батюшку Серафима Саровского, а вот я сейчас читаю книгу, которая так и называется «Преподобный Серафим Саровский». Она была написана, по-моему, и собрана вот его почитателями как-то очень давно, то есть она прям какая-то старая. Вот это не последнее издание, вообще неизвестно даже, когда она была, ну, даже вот сама по себе, даже листки желтые у этой книги, знаете, вот такая. И вот мы сейчас говорим город Курск, да, вот такое нападение, такое очень мощное было на Курск. И в этой книге я читаю, я понимаю, что да, я это знала раньше, но там просто развернутые страницы, где говорится о том, что батюшка Серафим родился в городе Курске, это вселенский святой, то есть это вот даже не земной святой, он просто вот вселенский, это такой мощный старец, вот как батюшка Серафим Саровский и вот преподобный Сергий Радонежский, ну просто они действительно такие столпы. И когда вот тебе авторы, люди, которые собирали по крупицам эту информацию о Серафиме Саровском, они тебе описывают вот это время, в которое он жил, вот эти улицы, по которым он ходил, вот даже номер дома пытались восстановить в Курске, вот семью, как вот их выбрали куряне. Выбрали его родители, Прохора, вот как его звали, батюшка Серафима, еще у него был брат Алексей, и вот его родители выбрали отца его, чтобы он занимался строительством храма в городе Курске. А там же, знаете, какие были храмы? Это огромные были. Возможно, что это были трехпрестольные храмы. Это такие вот просто, я не знаю, красоты необыкновенные. И его отец, к сожалению, скончался и стал продолжать это строительство храма его мать, батюшки Серафима будущего. И вот вы знаете тоже эту историю, что вот забравшись уже на этот огромный храм, на эту колокольню, он оттуда падает. Так вот я сразу, когда начала вот это все читать, и очень много людей, которые ушли в Дивеевский монастырь из города Курска. И некоторые родственники ушли, батюшки Серафима. То есть и ты теперь, почему это я об этом вспоминаю, потому что теперь-то понятно, почему город Курск вот так вот пытаются уничтожить всеми-всеми возможными силами. Потому что это место, где родился Серафим Саровский. Понимаете? Это удивительно. И это не знать нам, ну просто нельзя. Это как раз вот все темные силы, которые вот, вот туда, вот в том числе, вот именно в это место начали отправлять вот всю свою злобу, все свое неистовство. Это на город Курск, где родился Серафим Саровский, и где жила его семья, и все его родственники, брат Алексей, который тоже в иночество ушел. И это, конечно, теперь очень многое что объясняет. Понимаете, да?
Да, вот святое место действительно, и как бы ответы, они всплывают потом, впоследствии. Ну, я думаю, это еще один повод тоже помолиться батюшке, тоже, чтобы он укрепил и нас, и всех, кто находится сейчас в лоне событий и в тяжелых обстоятельствах. Это, правда, только повод нам укрепиться в молитве. Я еще почему стараюсь каждый год все-таки ездить на родину. Потому что это действительно дает сил. Как я говорила в прошлом году, что бывает, начинаешь жаловаться на что-то, вольно-невольно, кажется, что все плохо. Ну и ключевое слово «кажется» — это когда уже приезжаешь домой и понимаешь, там нет воды, там работает артиллерия, в любом случае неспокойная обстановка, непростая. И в этой обстановке начинаешь благодарить Бога за каждый день. Господи, я проснулся, я жив, воду дали, слава Богу. И возвращаешься, ну, уже просто стыдно становится. И этого хватает надолго, вот этого заряда от жизни такой вот более простой. Хотя, конечно же, люди привыкли, люди живут все своим чередом, привыкли улыбаться даже на фоне орудий. Но в то же время понимаешь, что это другой мир. Это не тот мир, в котором живут люди в мирной обстановке. И этих ценных вещей, возможно, здесь не замечаешь так наглядно, как там, где они немного утрачены. Вот. Но зато, опять же, через скорби, да, вот Бог нас приближает, зато кажется, что в такие моменты и Бог ближе. Поэтому я стараюсь, конечно, каждый год сейчас
вдохновиться.
Да, вот такой таким, вот источник.
Таким образом, да. Ну, у нас уже приближается наша с вами беседа к концу, и, конечно же, я вас представила как молодую донецкую поэтессу. Наши радиослушатели с вами уже встречались год назад, и Давайте мы познакомимся с вашими стихами и их послушаем.
Сейчас мы говорили про Донбасс, поэтому вот ко Дню города, который был в 24-м году летом, я писала стихотворение, такую вот заметочку. Сейчас хочу его прочесть прежде всего. Ты нравишься мне любым, цветущим, победным, израненным, но бесконечно родным, где встретили руки мамины, где школа, друзья и дом, где память о лучшем будущем, где виден вдали Терекон над городом торжествующий, где люди живут вопреки, ведь город и есть наши люди, где вдоль городской реки мечтают на фоне орудий, в сердцах разжигают угли трудящихся смелые руки, и светлый грядущий мир рождается в этих муках. Вот такое стихотворение любимому городу.
Донецку.
Да.
Где вы родились?
Так, сейчас какие-то стихотворения. У меня, конечно, много стихотворений, честно говоря. За год даже получилось организовать 2 творческих вечера, 2 концерта. Опять же, все это было с мыслью, что, ну, если Бог дает силы, если Бог дает таланты, я буду приумножать. И как будто бы иногда я чувствую своей миссией это, во-первых, дарить людям радость, во-вторых, как-то приближать к тем смыслам, которые позволяют задуматься о себе, о внутреннем мире, и, соответственно, уже когда человек сосредотачивается на внутреннем мире, то и найти Бога, место для Бога в своей жизни. Вот есть стихотворение, тоже такая заметка в тему того, что мы говорили про мысли перед сном. И как-то раз я тоже лежала со всеми этими мыслями, с телефоном в руках, и вот такое стихотворение написала. «Хочу стать свободнее, но каждый день вожу за собой груз долгов, обещаний, проблем нерешенных нависшую тень, накопленный груз непростых состояний. Проснуться бы снова без чувства вины за то, что жил так, как хотелось в моменте, и пусть сообщения не прочтены, и пусть не пролайканы новости в ленте. Я помню фамилии, даты, места, кому позвонить и наведаться в гости. Я помню, но будто немного устал и медленно делаю то, что попросит. Архивы храню, вспоминаю людей, мелькающих в снимках моей галереи. Закончится время, погаснет дисплей. Каким человеком остаться успею?» И это стихотворение, ну, такое, можно сказать, да, молодежное. Но вот я действительно лежала с телефоном в руках, а потом телефон разряжается, и ты видишь вот свое отражение в этом в погасшем экране. Думаешь, а действительно, почему я лежу, страдаю в то время, когда время жизни-то скоротечно? И все вот эти накопленные состояния на самом деле важно как-то решать. Если вдруг мы кому-то давно хотели позвонить, кому-то приехать, лучше сразу ехать. Это действительно очень важно. И за год я это, опять же, ощутила, потому как не стало близких, опять же, людей. Все равно эта тема, конечно же, тема жизни и смерти, она всегда рядом. Вот люди часто как-то от этой темы отстраняются. Я, наоборот, приверженец того, что нужно всегда думать о переходе в вечную жизнь, потому что это то, что мы знаем наверняка, то, что с нами случится. Но все люди как-то откладывают этот момент встречи с Богом, откладывают на земле, и потом, когда уже вот это подступает. Вот. И такие события, опять же, нам помогают вспомнить, зачем мы вообще здесь на земле. За этот год тоже было несколько потерь. Вот погиб хороший корреспондент, наш друг Саша Мартемьянов. Ну вот, И тоже после смерти, опять же, сколько хороших дел высветилось. И также вот друг, который, как и я, писал стихи, писал песни и мечтал выступать на сцене. И я хочу вот прочитать стихотворение, которое я посвятила ему, потому что у меня создалось такое отчетливое впечатление, что я теперь должна продолжать за двоих. И все люди, которые покидают, я будто бы вот хочу продолжать то дело, которое они начинали, а это добрые дела и творчество. Мы родились в одном роддоме, в один месяц. Наше рождение с надеждой ждали мамы. Для каждой ведь ее родной ребенок останется навечно лучшим самым. Мы с тобой близко были незнакомы, а оказалось, что всегда ходили рядом. Мне больно, что с душой из стен роддома нас разделили действия снарядов. С тобой знакомы ближе стали едва после, когда родился ты на том небесном свете. Мечтали о другом, как станут взрослыми, в условиях тяжелых выросшие дети. Покойся с миром в новой жизни, Ваня, а я продолжу то, о чем мечтали. Ведь нашу песню, что всегда на грани, мы до конца еще не отыграли. Вот такое стихотворение. Но еще мне хочется сказать такую мысль, что основное направление ума, которое вот мы формируем каждый день, оно всегда должно все-таки исходить, вот как на первом месте, от воли Божьей. И я поняла, опять же, такой момент в жизни, что когда случаются какие-то трудности, то, что не подвластно человеку, подвластно Богу. И нужно бежать, не отвлекаться куда-то, как у нас есть привычки там куда-то, что-то заесть, кто-то алкоголь, да, применяет в жизни. Но у всех у нас есть свои способы побега. Но рано или поздно, как бы человек не сбегал, я по себе это могу тоже сказать. Самый лучший побег — это побег в молитву. И молитва, она действительно меняет мысль, она действительно меняет пространство. Я просто сколько раз убеждалась, вместо тысячи разговоров с людьми, вместо множества таких побегов, лучше один раз прийти к Богу, и, возможно, получишь все, о чем ты хотел, и даже так, как ты не ожидал. Потому что важно совершить именно такой побег. И тоже у меня есть такая зарисовка коротенькая. В отражении дня безликий сюжет. Я с нуля создаю пространство, меняю вектор. Предыдущие минуты для вечности нет. Я для времени сам и творец, и лектор. Мысль — начало и ориентир судьбы. Видел тьму впереди, но молитва меняла мысль. И, рождаясь по-новому в лоне борьбы, становилась главнее прогнозов и чисел. Поэтому могу сказать, что, правда, очень много изменений положительных в жизни. Возможно, когда начинаешь доверять Богу, и все может меняться. Вот все, любые сомнения, они могут разрешиться даже так, как не ожидал. Как вот мы в молитве молимся Богородице: обиду нашу веси разреши ту, яко волиши. Да, вот как сама видишь, иногда вот правда мы приходим с этой болью и просим разрешить так, как мы, может, не знаем, как мы не смогли бы сами.
А вы вот могли бы, София, такой молитвой молиться: «Господи, устрой мою жизнь наилучшим образом»?
Я думаю, что смогла. Не,
бывает, вот знаете, ведь прямо страшно иногда становится. Хотя мне не хочется это слово употреблять. Страшно. Но вот и думая, что, а может, Господь тебя такими путями поведет, а может, ты и замуж не выйдешь, и детей не родишь, и вообще, и что тебя ждет, а может, тебя монашество ждет. То есть вот она такая очень молитва короткая, но не знаю даже, вот как сказать.
Иногда даже я своими словами, знаете, как молилась, поделюсь таким, да, откровенным моментом. Господи, сосредоточь меня на себе. А это не менее такой момент непростой, потому что никогда не знаешь, через какие трудности Бог сосредоточит, да? И я думаю, что так или иначе, когда мы просто просим чего-то конкретного у Бога, то чаще всего получается, ну, впоследствии наоборот, что-то не то. Поэтому я никогда и в молитвах не обращалась к Богу: «Боже, дай мне там того человека», или «Боже, дай мне ту карьеру». Никогда такого не было. Просто: «Боже, устрой так, вот ты же видишь, что у меня на сердце». И я понимаю, что я все равно останусь искренним человеком, что я, если сейчас чувствую, что что-то не то, значит, я буду продолжать еще молиться, и Бог вот и мою волю учтет, я так предпочитаю думать, и своей волей благословит. Вот. Есть же еще и молитва оптинских старцев, да: «Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день». Честно, я раньше боялась даже ее читать. Были такие мысли, что ну как вот все, что прям принесет мне, а вдруг там день мне как принесет, да, да, а мне надо будет с душевным спокойствием. Но потом как-то уже все равно смысл молитвы по-другому открывается.
Мы взрослеем.
Да.
Так скажем, всю жизнь, да? Именно так.
И вот опять же к вопросу о выборе ежедневном, что каждый раз мы выбираем, из чего себя строить, из чего себя созидать. Ну, какая-то такая зарисовка родилась. Сладость от результатов вместо конфет. Горечь событий вместо горечи спирта. Не игра в испорченный телефон, а прямой ответ самому себе, что устроен мир так. Разрешаю неоднозначное в чистый аккорд. Разрешаю себе быть с собой честным. Видит радостный знак после дождя небосвод. Вижу я после искренних слез мир чудесным. Засыпает под одеялом теплых воспоминаний день. Забывают про лужи высохшие калоши. В темноте ночной растворяется моя тень. Если ты видел небо, значит, день был хорошим.
Прекрасно. Прекрасно. И похлопаем, София.
Да, спасибо большое.
Если такая возможность у вас будет, приглашайте на свои творческие вечера.
Да, обязательно. Я надеюсь, что как раз-таки их будет только приумножаться, как и стихотворений. Поэтому с радостью взаимно.
И да, наших и радиослушателей мы тоже приглашаем. Будет информация такая о творческом вечере донецкой поэтессы Софии Мавродии. Мы вам об этом расскажем.
Да, думаю, что после возвращения из Донбасса как раз-таки...
Да, и можно будет и встретиться, и побывать на вашем вечере. Спасибо вам огромное за вашу искренность, за вашу преданность вере и за вашу любовь ко всему прекрасному. Спасибо вам большое.
Благодарю и вас. Правда, вот все, во что мы вкладываем любовь, оно оживает. И все слова, и все мысли, которые с любовью, они действительно обретают такую жизнь.
Это все так, конечно. Мы поблагодарим сегодня Софию Мавродий, донецкую поэтессу с Донбасса, за нашу встречу и за ее замечательные стихи. Спасибо, Господи.
Я вас взаимно благодарю.